Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Илья Гаврюшов. Илья, я когда произношу «пастор», это уже более или менее людям понятно. Хотя в какие-то годы раньше надо было объяснять, почему пастор, а не священник. Но вот, а когда я говорю «служитель каких-нибудь реабилитационных центров, адаптационных центров», мы немножко все же поясняем людям. Вот я тебя представляю. Илья Гаврюшов, служитель Центра реабилитации.
То есть вы хотите знать, что заключается, в чем мое служение?
Да, я знаю, в чем оно заключается. Нас слушает очень много людей, которые, вероятно, не знают.
Ну, мое служение, оно заключается в помощи ребятам, наркоалкозависимым, которые приходят в центры. И как я, и как другие служители, ребята, более духовно возросшие, скажем так, люди, можем наставить и засвидетельствовать своей жизнью, именно сами, что мы были такие же, как они в прошлой жизни в нашей, и наставить их на путь, что спасение есть, спасение возможно.
Ну вот я правильно понимаю, что проще рассказать такому человеку, который это прошел, чем просто взять такого чистенького, вымытого, причесанного и сказать: пойди их как-нибудь обучи, этих, да, наркоманов. Наверное, проще таким, как ты, который прошел этот путь и который понимает того, который пришел грязный,
да, никакущий. Конечно. Да? Служитель, вот как мы вот служим в реп-центре, не допускаются в центр служителя, которые просто прийти с улицы, которые, скажем, знают Слово Божие, но они не могут принести такого плода, да, скажем, который вот ребята, как я, вот, да, и как и многие другие, прошли реп-центр сами. То есть я сам прошел реп-центр от начала до конца, и Бог потом уже побудил вот моё желание служить Ему, и я остался, то есть я могу лучше ребятам донести это, как и что делать, скажем так.
Но это очень созвучно строчками из Библии об Иисусе, где сказано, что тот, который испытал все вот эти вот тревоги, трудности этого мира, тот, кто был искушаем, вот он может помочь тем, кто сейчас проходит это.
Ну, абсолютно так, потому что приходим, у нас у всех в реп-центре одна проблема, но мы были от чего-то зависимы, кто от алкоголя, кто от наркотиков.
Ну вот у вас какая-то команда, тех, кто уже более-менее излечён, исцелён, и те, кто новички. Важно иметь пример, важно перед глазами человеку, который не верит уже ни во что, видеть, что если у кого-то получилось, и у меня может получиться.
Абсолютно так, потому что и для меня, и для самого было, когда я пришел в реабилитационный центр, для меня пример вот этих ребят старших, которые служили вот на тот момент, когда я пришел на реабилитацию, для меня их служение, вот это было пример их, что они спаслись, что они такой же, как и я, потому что я думал, что наркоманов спасенных не бывает. Наркоман – это значит наркоман, все.
И бывших не бывает.
И когда я вот увидел, что они такие же, как я, что они разговаривают, но понимают меня, что со мной происходит, но в том же они не потребляют ни наркотики, ни алкоголь, и говорят мне о Боге, и я вот от них, с их свидетельства, что спасение возможно, что Господь нас всех может спасти, что Он нас любит. И для меня это было огромным свидетельством, и для меня это было толчком, чтобы я тоже пошел вперед.
Спасибо, Илья. Немного расскажи о себе, о своей жизни.
Мне сейчас 29 лет полных. Я родом из города Кириш Ленинградской области. Вырос и родился в обыкновенной семье, мама, папа, один ребенок в семье был. Сколько сейчас вот себя вот вспоминаю, я был полностью себе предоставлен улице. То есть я с малых лет все время меня тянула эта улица. Я все время хотел на улицу, меня тянуло какие-то там сначала игры, дальше больше. Вот, пошел в школу. В школе 7 лет я начал курить. то есть на улице, он долго себя не заставил ждать, да, компания, и часто оставался один, то есть у меня родители работали посменно, меня часто очень отдавали бабушке, в деревню я уезжал, летние каникулы, там была совершенно другая компания, я общался со взрослыми ребятами, намного взрослее меня, чуть ли там не в раза два, и я пытался подражать им, потому что я считал, что это здорово, круто, и я начал, естественно, выпивать, гулять ночами напролёт, такая вот жизнь, она беспорядочная такая была, я считал, что это нормально, что это здорово, я тянулся к этому, я убегал из дома, меня ругали вроде бы, но я считал, что в этом удовольствие, ну, мне даже какой-то, может, азарт, да, был, что я, меня накажут дома, но я все равно, я сделаю свое вот это вот, свою вот гордость это такая.
Илья, у меня всегда возникает вопрос, а что делают родители в то время, когда 7-летний ребенок накуривается, пьет там, или 11-летний, что в это время делают родители?
Ну, они... Бьют.
Они бьют.
Я, ну, у меня...
Ну, то есть, сразиться даже с 8-летним иногда не могут справиться.
Не могут абсолютно.
А что он, этот 8, 9, 11-летний?
Меня наказывали, что только со мной делали, но я все равно делал свое. Я все равно убегал, все равно я была и ночами дома не ночевал, уходил, убегал, меня родители искали, ходили. То есть... Настолько вот упрямый, и эта гордость какая-то у меня была, что родители ничего не со мной не могли делать. Я не знаю, я начал воровать деньги, у родителей же начал воровать деньги у своих. Эти деньги все уходили у меня на сигареты. Я вел такой образ жизни, начинал вести такой образ жизни, который привел меня к полной разрухе. То есть я до того, как пойти в армию, не знаю, за моими плечами уже было столько, я в подвалах мы с ребятами сидели, ну, в подвалах как сидели, раньше было модно, знаете, увлекаться разными группами, музыку слушать, направление музыки, и мы сидели, как называлось, тусовки, тусовались в подвалах, и эти драки, толпа на толпу, и все вот это кровопролитие такое там оставляло вот свой отпечаток, я в злобе в такой жил и был готов всегда пойти кому-то там подраться с кем-то.
Ну, как... скажем так, это просто норма была.
Это норма, да, это было в порядке
это
вещей.
Это не то, что плохо бы или еще как, это просто норма.
Норма, это был образ моей жизни, то есть я не представлял, что по-другому можно было жить. И алкоголь прочно уже в мою жизнь вошел, то есть я уже не стеснялся ни родителей, курил, это мне было лет, может, 13-14, и так продолжалось вот до моей армии, пока я не ушел в армию, где я вот служил, и в мою... Ну, в мои вот года службы была война в Чечне, и получилось так, что, ну, Бог вот миловал, я в саму Чечню не попал, но попал в госпиталь, где ребята вот эти с травмами и с ранениями лежали, и получилось так, что я попробовал наркотик свой первый раз в своей жизни.
В госпитале?
В госпитале, да, это был не героин, но препарат наркосодержащий, потому что ребята... покалеченное, страшное. Я вот сейчас как вспоминаю, без рук, без ног, это ужасно. И вот им сильно обезболивающие кололи, опиодный или морфиновый, я точно не знаю. Знаю, что наркотики содержали. Я попробовал вот этот первый укол мой был в жизни. И он в дальнейшем вот мою, наверное, роковую очень такую сыграл роль. То есть, знаете, как говорят, что первый раз страшно, потом уже не страшно. И для меня вот этот первый раз уже было, для меня вот этот барьер был, я перешел, мне уже было не страшно. И я вот, когда пришел с армии, полностью был предоставлен себе, я не ставил ни родителей, не прислушивался маму, как, но все равно я делал, как я считал нужным. Мне уже не было таких наказаний, да, как я был ребенком, я был взрослым.
Не, ну, 20 лет уже маму бояться невозможно.
Ну, уважение, хотя бы ради уважения кого-то, но у меня оно было какое-то уважение по-своему. То есть я уважал ее, что она мне дала жизнь, мама моя, что она меня любит, вроде бы я ее люблю, но делать я буду все равно по-своему. И моя жизнь пошла вообще разгульно. Я начал употребление алкоголя. Наркотики мою свою, скажем так, нишу еще в моей жизни не заняли. Я просто знал, что они есть. Но мне пока хватало и так, что алкоголь, женщины и все остальное в моей жизни. То есть я получал удовольствие. Я жил по девизу «Бери от жизни все».
Сейчас небольшая музыкальная пауза, и после этого мы вернемся в студию.
Спасает.
эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Илья Гаврюшов. Ну, я так понимаю, что это начало. Все, что ты рассказала, алкоголь там, дальше больше.
Да, дальше больше. И в мою жизнь, как попали тяжелые наркотики, я, когда пришел с армии, получилось так, что я очень любил музыку, очень любил дискотеки, очень любил танцевать. Но я сейчас люблю танцевать. Я пришел на дискотеку, и мне предложили мои знакомые ребята создать танцевальную группу, чтобы ездить с выездами, чтобы танцевать на дискотеках. Вот. И я, недолго думая, согласился, конечно, мне молодой парень, которому нравится вообще вот эта вся, все вот это движение дискотечное, я согласился, мы создали команду, начали танцевать, ездить с выступлениями, танцевали. В дальнейшем я переучился, выучился, я начал играть диджеем, был диджеем, ездил по разным клубам, у меня был какой-то некий успех, и вот, и в клубах я начал употреблять так называемые клубные наркотики, употреблял и не заметил, как, что для меня это засасывало, но я не считал себя наркоманом, я абсолютно себя не считал наркоманом, я получал от этого удовольствие, мне действительно было хорошо, я думал, что оно так оно и должно быть. Ну, потом в мою жизнь попал я такие как наркотики, как героин. Помните, я вам говорил, что первый укол был сделан, да, и этот страх, барьера не было. Я также, не боясь, попробовал этот героин, и потом еще раз, и я уже сам перестал замечать, что я колол его каждый день, и не по одному разу. Героин начинал владеть мной целиком, то есть я не давал никакого отчета. У меня вроде были и финансы, да, чтобы употреблять эти наркотики. Я не задумывался о том, что я падаю вниз, что моя жизнь идет под откос. Мне казалось, что у меня все хорошо, у меня все нормально. От меня начали уходить друзья. Ну, как уходить? Я начал ругаться. Они мне начинали предлагать помощь, что они видели, что со мной творится, что я употребляю наркотики. И говорили, давай мы тебя отвезем в больницу, мы за тебя заплатим, и за это лечение, за любое, мы сделаем все что угодно, только давай, езжай в больницу. Я был настолько гордый, столько у меня было гордости, что я с драка кидался на них, но до драки не доходил, но был готов, чтобы удраться, ради того, чтобы я не считался наркоманом. Я считал, что они все не правы, что они вообще не понимают в этой жизни ничего, что вообще наркотики – это здорово, и как бы это ничего.
Ты же сам себе мог объяснить, что ты не наркоман?
Да.
А кто ты?
Я считал, что я современный молодой человек, который в наше время это нормально употребляет наркотики.
А кто наркоман тогда?
А тот наркоман, которого ломает, который сидит…
Тебя еще не ломало?
Меня, может быть, ломало, я не сознавал, что это такое, я не понимал, что это такое. Вот, и это продолжалось, и пришло к тому, что я устроился как-то на работу на одну, и там воровали мы с одним товарищем в кавычках, ну, с другом в кавычках. Мы работали, воровали, занимались воровством, чтобы дальше мое существование, вот наркоманское как-то, потому что наркотики не требуют много денег. Клубные наркотики меня уже не устраивали, потому что с клубной жизнью у меня уже было завязано, потому что я полностью уже был зависим от героина. Я воровал и попался на воровстве на этом. Меня выгнали с работы, уволили и посадили еще на сутки в милицию, где я осознал, что меня действительно ломает, что я уже без этого наркотика не могу, что мне без него плохо. Но я ничего не мог с собой поделать. И я вот, знаете, вот сейчас вот смотрю, вот вспоминаю этот день, когда меня отпустили с милиции, я весь в этих, вот меня пахнет ужасно, весь потный после вот этих, что вот неплохо потеешь, вонючий, я не пошел домой переодеваться, не пошел домой мыться, а первым делом пошел, как вы думаете, куда-то, да, за героина. Я первым делом пошел туда, потом только пошел домой.
А кто ее может дать? Ты без денег.
Это очень интересный вопрос. У меня на самом деле не было денег, но на мне была золотая цепочка на тот момент.
Ну, все идет в ход.
Идет абсолютно все, вплоть до одежды.
Но доза не стоит целой золотой цепочки. Ты об этом не думаешь, да, в тот момент?
Абсолютно нет. Не интересует ценность, какая у тебя есть в руках. Тебя интересует что то, что тебе плохо. Ты делаешь только то, что любое, чтобы достать тебе вот эти наркотики. И я вот жил вот в этом, как я вот сейчас могу сказать, да, ад вот этот, в этом аду. И я все равно вот как-то умудрился создать семью. Но как создать это, как сейчас модно, это называется гражданский брак. Я нашел девушку, мы начали вместе жить, планировали свадьбу. Она у меня забеременела, вот, и как бы свадьба отложилась, что она сказала, говорит, я не хочу играть в свадьбу, чтобы у меня был животик. Я сказал жене, что, говорит, конечно, говорит, давай мы отложим, но она не знала, что я наркоман еще.
А, то есть можно было скрывать еще как-то?
Ну, у меня вот получалось как-то. Может, не столько, сколько у меня получалось, может, просто сколько она не понимала. Она не понимала, что наркоманы вот они такие, как я и был. Что выдавали там глаза и привычки мои, мои повадки, и она этого не понимала, и она считала, что я по жизни просто такое есть. Вот, но потом родители мои сказали, что я вот наркоман, что потребляю наркотики, и я тогда первый согласился ехать, ну, лечиться от наркотиков, то есть я даже не могу сказать, что я не хотел бы, наверное, их употреблять, эти наркотики, потому что мне нравилось их употреблять. Но я понимал, что дальше так нельзя жить, что это рано или поздно должен прийти конец. Я поехал на так называемую программу 12-шаговую, где я написал первый шаг, но люди, которые слышали про эту программу, может быть, понимают, про что я говорю, углубляться не буду в эту тему.
Это известная программа 12 шагов.
Вот, да. Я прошел первый шаг, написал первый шаг, но приехал, у меня жена уже лежала в роддоме, когда у меня закончилось это все. Я буквально две недели, может, не употреблял наркотики, все равно сорвался и продолжал дальше. Мне родился сын, и я также понимал, я задумывался над тем, что мне нужно бросать, но у меня ничего не получалось. Ничего не получалось, мне даже рождение сына моего не останавливало ни капельки. Я держал вот эту крошку на руках, я понимал, что это мой сын. Я готов был делать для него все, но только после того, как я уколюсь. И сначала, скажем, вот этот укол, а потом уже все для него, все для жены, все для родителей. Но сначала на первом месте у меня стоял героин, первым делом, потому что я уже дошел до такой степени, что я без него просто ничего делать не мог. Мне было плохо, что я лежал в лёжку на кровати и ничего не мог сделать.
Что вы ели? У тебя была жена, был ребенок, ты не зарабатывал? Или ты мог, заработав деньги, разделить их между семьей и наркотиками?
Ну, это было по-разному. Я зарабатывал, бывало, что зарабатывал, бывало, что крал. Ну, конечно, без помощи родителей не обходилось, потому что, слава богу, что у меня есть такие родители, которые не оставили меня и до последнего не оставляли, они боролись за меня до последнего. Они давали денег, но не мне, конечно, давали жене деньги, чтобы могли мы как-то...
Скажи, а деньги в руках не удерживаются у такого человека? Они только для одного?
Конечно, абсолютно.
То есть они вообще не удерживаются? Пойти, там продукты, что-то, одежду нет?
Но если только сразу купить. И то эти продукты можно было сразу же на следующее утро прийти обратно продать так же, на рынок унести. То есть ну, не было границ вообще абсолютно никаких. Вот. И я думал все-таки, и вот родители мне тоже говорили, ну что вот с тобой делать? И от меня вот ушла жена потом уже. Это... Ну, дальше я терпел крах полностью в своей жизни. У меня какие-то и были, что, может быть, и материальные ценности, машина там, это все от меня ушло. Я остался один, без друзей, без жены. Ну, сын он у меня был, и мне давали с ним видеться, но я сам не хотел с ним видеться, потому что я был в таком состоянии, которое я сам не хотел ему на глаза показываться. Вот, и с родителями все начали тоже отношения портиться, чем дальше, тем больше, и чем дальше, тем больше. Но я до такой степени довёл своих родителей, что когда я сидел дома, они заходили ко мне вдвоем и предлагали мне просто, сколько мне нужно денег, чтобы я купил себе столько героина, что мне умереть, то есть сделать передозировку.
Илья, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Илья Гаврюшов. Ну и дальше в лес и больше дров, то есть еще глубже все пошло. Ну, дальше, кажется, уже некуда. Ты потерял все: материальные ценности, моральные ценности, ребенок.
Да нет, было, наверное, еще куда.
Было.
Ну, значит, было. Если я ничего не предпринимал в своей жизни к своему спасению, может быть, предпринимал, но ничего все равно не делал, значит, было еще куда падать. И я падал. Падал, и что? Я остался вообще один на улице, была очень холодная зима, мне было абсолютно некуда идти, меня родители выгнали из дома. Были проблемы с законом, что мне и от милиции я бегал, скрывался от всех. Я, ну, просто все, больше ничего в моей жизни было, не было ничего. И было очень холодно, вот, как сейчас помню, на улице. Я пришел домой к маме, говорю: мама, говорю, впусти, пожалуйста, меня погреться, потому что, говорю, я замерз, говорю, ужасно, говорю, мне очень холодно. И когда я пришел домой, мама меня впустила, вот все-таки вот это вот материнское сердце, она вот, отца не было дома, впустила меня, она мне дала телефончик от объявления оторванный. Вот, и сказала, что, говорит, Илья, говорит, твой единственный шанс, потому что ты, говорит, сам видишь, что жизнь, она больше так не может продолжаться. И я сам понимал, что все, у меня только смерть впереди, я не знал, что со мной делать, но были у меня мысли уже, что наложить руки на себя, жизнь.
Что за объявление мама увидела?
Мама, ну, как и мы с ней потом разговорились, она просто ехала на автобус, стояла на автобусной остановке и прочитала объявление, что нарко- и алкозависимым предлагается бесплатная помощь. И были телефончики снизу, и вот она мне сорвала и дала, сказала, позвони, узнай. Вот, и не я, а она позвонила и узнала, что это была церковь евангельских христиан-баптистов, что отправляют, есть репцентра такие, куда могут ребята обратиться с этой вот проблемой, где помогают. Ну, я вот поехал в этот репцентр, потому что мне действительно было некуда деваться, я понимал, что или умереть, или все.
Вы с мамой не потому, что что-то знали о Боге или верили ему, просто вы решили все пробовать? По такому принципу?
Ну, скорее всего, надо не все пробовать, а просто жить хотелось. Просто
я хотела жить. Ну, то есть цепляться за все.
Да, я думаю, может быть, я там получу спасение, там от этого избавлюсь от наркотиков. Хотя это я не знаю, даже ну, можно ли это надеждой назвать, потому что я знал, что да, слышал, что вот наркоманы нету их, они заканчивают очень плачевно, все умирают. Вот, и я приехал в реабилитационный центр, это Вышний Волочок Тверской области, где я не могу сказать, что я не знал о Боге, я о нем знал, но я не знал самого Бога, то есть где я начал вот в реабцентре узнавать его, но во мне была одна маленькая проблема, не проблема, а ошибка, и эта маленькая ошибка привела меня к большому, скажем так, падению, потому что я пришел в центр избавляться только от наркомании. Я не хотел употреблять наркотики. Я считал, что остальное все в моей жизни это нормально. Мне это хорошо. Что в моей жизни мне жить мешает только наркотик. И я туда пришел с такой целью, чтобы мне избавиться от наркотиков. Но я также дальше хотел продолжать и курить, и гулять, и все остальное. И я на четвертом месяце реабилитации я ушел из центра. Не ушел, а меня выгнали за мои проделки, скажем так, где я сразу же, буквально сразу же начал заниматься своим старым излюбленным делом. Сначала я начал пить, потом я уже через два дня я где-то, наверное, тоже первый раз укололся. То есть, ну, я понимал, что я качусь обратно к тому же. Мама мне сказала, что ты сейчас, говорит, вот, или ты обратно в реп-центр едешь, или я тебя сейчас вот через неделю выгоню обратно из дома. Я понимал, что я стою перед выбором таким, и я вот сидел дома, и один ночью, была ночь, и, знаете, у меня вроде бы как бы все, что я хотел, как бы, да, от этой греховная жизнь, да, мне было вроде и спиртное стояло на столе, и это было все, но мне не приносило это никакого удовольствия. Я не получал того, для чего я это делал. То есть я вроде упьянел, но у меня не было этого удовольствия. Я не мог понять, почему. Я не мог понять, почему я вообще об этом думаю, почему со мной это все происходит. Я задумался о том, что вообще что я, для чего я живу. Когда я пошел курить на балкон, я закурил эту сигарету, я даже вот, у меня вот обличала даже эта сигарета не в том, что я грешу сейчас и курю, а в том, что даже вот эту сигарету мне покупает моя мама, что я не могу даже на эту сигарету себе заработать. И я не знаю, мне стало так плохо, я пришел обратно к себе в комнату, я не знаю, мне не писать, это, не сказать, я не могу, мне не объяснить это, я позвонил обратно в реп-центр. Я попросился обратно в реп-центр. Я поехал второй раз, и слава богу, что меня взяли сразу же в реп-центр, потому что нужно медкомиссию проходить перед этим реп-центром. Но вот как-то получилось так, что меня без всяких анализов, без всего взяли в реп-центр, не в этот, а в другой, где я уже ехал, я точно знал, что мне, ну, что я еду искать Бога, что нужно отдать ему именно всю жизнь, потому что никак не получится избавиться мне только от одной проблемы, что нужно полностью отдать всю жизнь свою Богу. Я приехал в репцентр, это деревня Хуторки в Румянцево, приехал уже с твердым намерением, что я буду искать Бога. Мне было очень тяжело, потому что мне приходилось во многом ломать вот именно самого себя. Самого себя, вот это моё греховное я, вот, которое все время бунтовало, которое все время что-то ей не нравилось. Для меня служителя, ребята, были врагами. Я их принимал просто за врагов, которые хотят мне что-то чем-то зацепить, чем-то навредить, мне какую-то работу дать такую, чтобы она мне не нравилась. Но это продолжалось, я не знаю, сколько, может, месяц по времени. И где-то через месяц я покаялся, и в моей жизни начали происходить перемены. Ребята для меня, вот старшие, они не стали для меня быть, вот я не видел в них людей, которые пытаются мне досадить чем-то. Я начал в них видеть друзей, которые меня пытаются наставить, ну, подсказать мне, как нужно делать правильно, потому что я понимал, что я, мое я и то, что я делал, оно меня уже привело к тому, что я в репцентре нахожусь. То есть моя вся прошлая жизнь, вот это привело туда мое я к этому. И я вот это старался свое я вообще ему как бы
не прислушиваться,
слушать вот ребят старших. И ниоткуда начали браться силы. Господь мне начал давать эти силы. Я начал изучать Библию, я начал читать ее. И знаете, я вот не сказал еще, что тоже когда в первый раз был на реабилитации, каждый разбор Библии, потому что в репцентрах есть разбор Библии, это обязательно. Я ходил раньше на них, для меня было пыткой. Каждый разбор Библии для меня была пытка. Я как на расстрел на нее шел, на этот разбор Библии как на расстрел. Мне, во-первых, мне было ничего не понятно, во-вторых, я…
Неинтересно, не нужно.
Я не считал, что мне вообще это… Я считал, что это бред какой-то, и что мне это может чем-то помочь.
Как говорят некоторые ребята, и тем более это не может спасти. Ну, вот когда они, да, они понимают…
Может быть, даже и так, да. Ну,
но это уже не наше действие, Илья, когда ты приступаешь вот к этому престолу. Это уже дальше Бог делает свою работу.
Конечно.
А расчитать ее как-то так для такого вот спасения невозможно. Просто начать.
Ну вот начать, именно что вот начать, я начал. Я молил Бога, чтобы он мне открывался через Писание, чтобы я мог его узнать, чтобы он жил в моем сердце, действовал в моем сердце. И Господь, он не дал долго ждать, и мне начало открываться Слово. И это вот действие Божие, оно начало проявляться вообще в разном, можно сказать, во всем. Мне начали доверять ответственность какую-то, мне начали стоять, может быть, где-то в пример. Я начал ездить старшим, да, на выезды, на работу с ребятами. И понимаете, вот такие вещи, которые для меня раньше, для человека, которому мама даже не могла за буханкой хлеба отправить, потому что я не вернусь с этими деньгами, доверяют такую вот ответственность. Но я не говорю, что мне деньги доверяли, но вот ребят, которые наркоманы, да, алкоголики, вот, и мы едем куда-то на работу, ты старшему. Для меня это было очень ответственно. И я дорожил этим. Для меня вот это вот именно вот эта ценность от этого пришла. То есть ценности в жизни моей поменялись абсолютно. Я оценил уже вот это общение. Вот
это уже ценность твоей личности была.
Да. И начал задумываться о служении, что я хотел что-то сделать для Бога. И молился об этом. И когда молился, постился, мне Господь начал открывать через ребят, что нужно мне остаться служить. Нужно служить в центре, остаться, где я сейчас на данный момент являюсь служителем в реабилитационном центре. Служу моему Богу, Богу живому, и слава ему за это, за то, что он меня спас, вот вытащил из этого болота греха, где я умирал и считал, что мне никто не поможет, никакие методики, никакие, потому что я прошел все, и вот Господь меня спас, и сейчас я служу ему. слава ему за это.
И совершенно неудивительно, что хочется отдать, как бы ему, да, вот этот долг, и хочется еще кому-то, чтобы вот эта цепь не прервалась.
Ну, это я вот тоже сидел, задумался.
Чтобы потянуть за собой, да, себе
это,
подобных.
Это одна из причин, которой я остался еще служить. Ну, первая, конечно, Богу служить, а вторая, что ребятам, вот, да, которые приходят, ребята, им же, да, чтобы они узнали, что есть спасение, что есть радость в жизни, что жизнь, она прекрасна, что своим вот примером, своим свидетельством показать им, что можно, можно спастись.
Илья, большое спасибо. Я напомню нашим слушателям, что сегодня провела программу Наталья Чернякова, программу «Выбор», и сегодня наш гость – служитель Центра реабилитации Гаврюшов Илья. Илья, спасибо и до свидания.
Пожалуйста. Благословение, до свидания.
А запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Твоей. Слышал ли ты песню зари ранней твоей весны? Голос морей, запах полей, юности дней касался ли? Помнишь ли ты песни мечты? Внутри себя.